идете, сядете, сокровища благих уже не подачили, приди все весело, научите на тебя себе в них. Спасибо, Ратуша, Аша.
Я хотел с вами поговорить о том, как мы общаемся с Богом. Вся наша жизнь это происходит и на глазах Бога, и при самом непосредственном участии Бога. Потому что Святая Церковь говорит, если Бог только уберет свое дыхание, и тоже будет пустыня безжизненная. Только благодаря дыханию Бога и Его Духа Святого жизнь и вообще земная, и человеческая в частности, осуществляется. Поэтому говорить о нашем общении с Богом и странно, и актуально. Ведь мы между собой общаемся, тоже очень интересно. Мы видим друг друга, можем держаться, произносим звуки, слова, а потом вдруг выясняется, что мы и не слышим, о чем мы говорим. Говорим друг с другом либо одновременно, либо один говорит, а другой думает совершенно о постороннем. И вот такое общение происходит. Это в лучшем случае. А в худшем случае мы говорим на языке брани, противостояния, отчуждения и вообще нежелания слушать и общаться. Это с ближними так, между собой. А с Богом у нас происходит еще интереснее. Бог только и ждет, когда мы выйдем на сознательное и заинтересованное общение с Ним. Вот это интересно. Но вот как взаимодействует родитель с ребенком своим. Ребенок занят чем-то, если он маленький, он что-то копошится. Вроде нормально у него и слух на месте, и глазки видит. А он не слышит родителей. Родители ему и то, и все, а он занимается своим делом. Ты слышишь, что я тебе говорю? Поднимет глаза, да, слышу. А продолжает заниматься своим. Родитель начинает его и пританцовывает, и уговаривает, и сердится. Ну, ребенок послушает его, отвернется и опять занимается своим. Не скажешь, что ребенок ненормальный или родитель бесталанный, а сплошь и рядом. Вот эта проблема, она классическая проблема, уже ее так и назвали, и в литературе, отцы и дети. Ну, и это можно распространить и не только на дети родителей, а и на сверстников, и взрослых людей. Отсюда брани, отсюда войны, отсюда всякие нестроения. Потому что нет заинтересованности, нет желания, нет любви. Но это квинтэссенция того, чего нет. А нет элементарного, ну что ли, навыка. Это тоже прививается, тоже культура, чтобы слышать. Не только слышать, слушать, а и разуметь, что говорится. Это тоже воспитывается и прививается умение, даже как музыкальный слух. Если человек музыкальный не развит, для него музыкальные звуки – это какафония. А если над ним поработать, позаниматься, он услышит гармонию там. Вот так и мы друг с другом часто слышим отдельные слова, отдельные предложения, а смысла не понимаем, а самое главное – не понимаем сакрального, глубинного смысла, то, что человек за внешними словами хочет выразить. Ведь часто бывает, что и словами не выразишь всего того содержания, которое хочется сказать и выразить. Таких слов нет, оно и понятно. Ведь язык – это слова, это второстепенные, а первостепенные все-таки это мысль, это дух. То есть то, с помощью каких средств общались первые люди с Богом. Они общались не словами, какие там слова были. Они общались вот этим внутренним пониманием, внутренним видением. Так же, как и внешние глаза тоже видят, это все вторичное. А самое главное то, что человек видит внутренним, духовным своим зрением. Сейчас оно у нас утрачено почти что полностью. А тогда это было незамутненное, неповрежденное и первозданное. Вот это так происходит на человеческом уровне. А с Богом у нас еще интереснее будет, если мы приглядимся. Бог нас видит и только и ждет, ведь Бог нас любит, причем априорно, без всякого с нашей стороны согласия, без нашего усилия или каких-то действий, любит. Как любит любой творец свое творение. Ведь если человек что-то сотворил, не безделушка, а над чем он трудился, он любит свое творение. Вот так любит Бог свое творение, человека любит. И очень ждет, чтобы это творение обратилось к нему, к Творцу, ответным, ну пусть слабым писком ответного чувства любви, взаимной любви. Вот так как мы требуем взаимности. Это несчастье, когда любовь односторонняя, однонаправленная. И песня так поется: «Зачем, зачем на это свете есть нераздельная или как-то там?»
Безответная.
Какая?
Безответная.
Безответная, безответная любовь. Понимаете? Безответная. Вот смысл, где сыграть. Нет ответа. Я люблю, кричу, говорю, а ответа нет. Вот теперь мы можем попробовать представить Бога на нашем месте, когда мы добиваемся ответа любви. Любим мы, а ответа нет. Ну что ж такое бесчувствие, я мучаюсь. Вот так вот можем себе теперь представить, как же Бог мучается. Ведь Бог живой. Это не схема, это не автоматическая какая-то станция, а это живой нерв. Если мы что-то чувствуем, что-то переживаем, страдаем, то мы ведь только еще подобие Творца, который все это в неисчислимом количестве раз больше чувствует, больше переживает, больше страдает. Потому что если мы откажем Богу в этих чувствах, то мы тогда в тупик войдем. А на что же мы тогда похожи, черт, мы подобие бесчувственного какого-то, не знаю что. Нет, это все схоластика. Бог действительно любит, Бог действительно чувствует, Бог действительно страдает, когда мы бесчувственные. То есть мы чувствуем, мы испытываем животные чувства. Есть хотим, хотим удобнее устроиться в гамаке, чтобы нас покачали, чтобы нас утешали, чтобы нас развлекали, чтобы нас успокаивали, чтобы нам говорили приятное, ну и так далее. Вот у нас какие чувства. Так и каждое животное, домашние животные, или дикие, они тоже самое. Вот так они располагаются. Они ищут покоя. Или агрессивные нападают, и на нас тоже на такую агрессию мы кричим, не спонтанно, неосознанно начинаем понимать. А такого творческого чувства, творческого акта общения на языке любви и на уровне вот этого, этого состояния у нас общение не происходит. И это не происходит не потому, что Бог так высоко, так далеко и так недоступен, ничего подобного. Он действительно высоко и далеко, но Он и рядом, бесконечно рядом. А еще больше сказать, Он внутри нас. Бог пронизывает, он везде, Он присутствует. И Он сейчас здесь присутствует. Когда мы сейчас говорим, пытаемся себе представить, задуматься, как же мы общаемся. И вот мы так вот общаемся. Мы говорим о том, что Бог есть, Бог любит нас. И мы пытаемся это все себе представить. А Здесь представлять ничего не надо. Здесь нужно только такой радиоприемник раньше настраивали, крутим. Ага, вот попали на волну. Вот так и мы должны настраивать постоянно и не терять эту волну, настроенную на общение с Богом и слышание Бога, настроенную на волну Его к нам, любви. Вот если мы это нащупаем, а это нащупать можно просто очень, само собой это, может быть, и не приходит, это редко бывает и у редких людей, которые уже с рождения, они богообращенные, они вот видят по сторонам, они все время видят Бога, и Божье творение, и Божий след, и Божий отклик на Его, человека, любовное обращение и поиск Бога. И Бог тоже дает ему ответные признаки и свидетельства. Но а мы в общей массе, мы должны это в себе вырабатывать. Как мы говорили, что культура должна вырабатываться, общение между людьми нормальное, доброжелательное, смиренное и терпеливое. Вот эта волна общения между людьми. Вот так и у нас должна с Богом быть эта обращенность, это желание. Да, мы забываем, мы закручены, это все правильно, мы зарабатываем хлеб насущный, у нас масса дел. Но при всем при этом, даже одновременно и параллельно с этим, ведь Бог все это подает, и хлеб насущный, и нашу занятость, и наши всякие успехи и дела, которые мы дерзновение совершаем. Это все только с поспешствования Бога. Так вот, мы должны в повседневной жизни обращаться к Богу с просьбой. А как обращаться? Должна быть молитва. Прежде всего, ведь если мы ищем ответную любовь, значит, мы посылаем свою прямую любовь, вызов посылаем, смотрим на объект нашей любви, посылаем этот импульс, это жажду общения, это жажду жертвы ради своего объекта, кому мы это чувство испытываем. И тогда придет ответ. Придет ли? Ну, на уровне людей бывает безответная любовь. А Бог всегда ответит, если Он видит эту жажду и этот посыл, и это стремление, эту культуру, эту воспитанность, то Бог откликается. Никогда не может быть, что Бог не откликнулся. Если наш призыв искренний и заинтересованный, молитва, самое первое, что у нас, нисходить должна постоянно, как ключ. Какой же это ключ? Родник, родниковый ключ. Какой же это ключ, если он время от времени высыхает, и там пустыня, ковыряй, не ковыряй, хоть копай там на метры. Он должен бить этот ключ. Вот этот ключ должен быть на нашей обращенности к Богу. И тогда Бог выйдет, и необходимо выйдет нам в ответ. Ведь Он же любит нас. Мы повторяем, что предварительно, изначально, без всякой с нашей стороны заслуженности, Бог нас любит, как тварь свою, как творец. Бог нас любит. Поэтому нам надо только показать и произвести вот этот вызов своего ответного. Теперь же мы отвечаем на Божию любовь, на Его вызов. Так как мы призываем и обращаемся к объекту нашей любви, дай мне ответ. Вот так и Бог просит от нас. А ты даешь ли мне ответ на мою любовь? Спрашивает Бог. Каждого из нас. Каждое мгновение мы отворачиваемся, мы говорим: Бог, подожди, сейчас я вот немножечко здесь занят, а еще хуже. Мы вообще говорим: Бог, ты сейчас вообще отвернись, я сейчас буду делать что-то такое, что вообще я не хочу, не смущай меня, сейчас я буду это делать. О какой любви можно говорить, о каком взаимообщении можем говорить, если мы вот так говорим Богу: уйди, отвернись. Мы можем так объекту нашей любви, на который мы дышим, и который умираем, если он нам не отвечает, этот объект. И вдруг мы говорим: ну, теперь отвернись, мне надоел я. Смешно. Вот. А мы Богу так говорим. И мы считаем, что это нормально. Сейчас разбойники, вот где-то в прошлом веке суд был, разбойники попались на убийстве, и суд присяжных, их спрашивают, как же вы христиане, у вас крест на груди, вы носите крест. А мы в это время снимали крестики свои, отвечают разбойники. Мы когда шли на разбой, мы крестики снимали, а потом надевали снова, когда дело свое совершим. Вот примерно мы, так как эти разбойники, поступаем. Мы говорим, Богу, отвернись, уйди, сейчас мне не до тебя, мне некогда. Я тебя и не желал видеть сейчас. Вот мы так общаемся с Богом. Но Бог не злопамятный. Если мы способны помнить зло, которое нам причинили, или обиды нам нанесены, то Бог не злопамятный. Вот это не скажешь про Бога. Бог не... Потому что действительно Бог искренне любит. А мы про любовь знаем, что такое любовь. Долго терпит, не ищет своего, не домогается своего. Всему верит, всему надеется, все терпит. И любовь никогда не пристанет. Все упразднится, знание, вера прекратится, потому что она заменится сплошной любовью, когда лицом к лицу мы выходим на общение с Богом, уже не расставаясь. Бог даст не расставаясь, если только сподобимся, да. А так можно в ад попасть и никогда уже не видеть Бога, не дай Бог. Вот это такая краткий обзор, как мы общаемся с Богом. Постараемся проследить, посмотреть в своей душе. Что-нибудь, если тронуло в душе, то уже хорошо. Поправим, исправим. Все поправимо. И попросим прощения у Бога за наше небрежение, за наше равнодушие к Нему. И все восстановим, потому что это нужно для нас. Бог ждет нас, исправленных. Аминь. Проснулись, да? Хорошо так бывает.
Батюшка, а делами сами можете показывать любовь к Богу?
Конечно, только показывать
дела. Вы сказали молитвы, вот постоянно молиться в душе, а дела, когда делаешь добрые дела, это тоже получается?
Я сказал, с чего начинаем мы, ведь перед каждым делом мы молимся. Мы спрашиваем благословения, и дальше постоянно молимся. Печем пироги, вот пирожок, вино. Вот, помоги Господи. Все с помощью Божией, и все получается. Правильно вы?
Пожалуйста. У меня вот связан вопрос с брачной одеждой. Вот вы сказали, упомянули, что как бы Бог любит о природе, ему как бы не нужно от нас некой как бы подготовительной стадии, чтобы мы вот были готовы, чтобы нас за что-то полюбили, как бы, а он как бы привели. А как же так воспринять эту притчу про вот одежду, то есть тех, у кого не оказалось, их как бы, эти братья, конечно, они
как бы. Эту притчу надо, да, все-таки надо ее понимать иносказательно. Что значит брачная одежда? Это покаяние и очищение от грехов. Вот это вот. Смирение и любовь. Вот это что брачная одежда. Чистота души. Когда душа очищается, она облекается в брачные одежды. Поэтому и самая главная молитва – это чтобы не уйти без покаяния на встречу с Богом и на его пир вечной жизни. Брачная одежда – это покаяние, чтобы успеть облечься в эти одежды.
Батюшка, что делать, если стоишь на молитве, как будто ничего не чувствуешь, как будто мертвый?
Ты засыпаешь.
Ну, стараешься.
Иисусову молитву твори, Иисусову молитву, с благодарением. И благодарение. Вот я вспомнил, Господи, тебе. Благодарю тебя. Вспомнила? Благодарю. Ты меня разбудил. Совсем чуть не упала. А ты меня разбудил, вот я и стою, и жива, стою. Так, пожалуйста, еще. Еще есть что-нибудь?
Нет, а вот еще у меня маленький вопрос. Вот я просто из истории учу, что я как бы Лавра оборонялась там почти 2 года против поляков, там 1600.
Кто оборонялся?
Троица Сергия Лавра.
Mm-hmm.
Там 2 года.
Да.
И как бы я думаю, что это все-таки какой-то доля истины там содержит предание, что якобы вот отравили источник на территории лавры, и это как бы предатель какой-то оказался на территории лавры, и вот как бы они там лишились под конец уже даже воды вот, чистой. Вот я просто хотел спросить, чем руководствовался этот предатель, что он с этого имел, какую выгоду, вот что им там плату, чтобы за это дали велики или как?
Трудно вообще сказать, чем руководствуется, да, предатель. Ведь на Руси это предательство идет испокон веков. Вот это предательство. Ну, может быть, не только на Руси, может быть, и вообще среди живых людей это свойственно. Известно и из языческого мира, ведь Цезаря зарезали тоже предатели, Брут и там эти новые. Вот, обнимают его и жалом вставляют. Это все такое, видите, коварство. Чем они руководствуются? Ну, чем? Видимо, какую-то награду искали. Предательство.
Деньги, наверное, обещали.
Надо, да, молиться, чтобы нам не спасть в такое предательство. Вроде так мыслишь высоко о себе, а случается непредвиденное, и предаешь, это ужас один. Как-то вот постоянно надо оберегать себя молитвой, чтобы в предательство не впасть.
А если
пал? Если пал, покаяние. Покаяние. Слезы, покаяние. Бог прощает. Бог нет такой провинности, чтобы Бог не просил. И предательство прощает Бог. Петр отказался, причем Бог предвидел это его предательство, его отречение. Предвидел, даже предсказал. Но предсказал также и конечную участь Петра, что ты будешь ключами владеть церкви. Видите как? Предателю Бог вручил ключи царства небес. Это же удивительно, это не подлежит разумению. Как так? Предателю. А потому что не было никого более достойных среди апостолов, кому бы Бог мог это доверить. Он доверил Петру, предателю, вот на тот момент. Видите как. Потом-то, конечно, Петр, как лев уже, и тоже пошел на распятие, причем стремглав, все это. Так что все в нашей жизни бывает. Бог это все предвидит. Возможности наши, превращения наши, все Бог предвидит. Но Бог ведет нас. Ведь самое главное не удержаться от предательства, хотя хорошо бы удержаться, но и не это самое главное. А самое главное, чтобы все-таки вот в конце концов проявить верность и вернуться, успеть вернуться. Ведь притча о блудном сыне, это блудный сын-то оказался все-таки верным. Видите, он поднялся, пришел и проговорил эти спасительные слова. Старший в притче не проговорил этих слов. Так что тут еще, видите, как все меняется местами, который блудный, а который верный. Все поменялось местами. Вот так и мы то же самое. В обычной жизни так выпячиваем грудь свою, показываем, что мы верные. А наступает критическая минута, и неизвестно еще, как мы поведем себя.
А как вот это понять, вот то, что в начале сотворения, вообще перед сотворением света, уже произошло падение от третьего ангела? То есть это,
ну, вот это великая тайна.
И как предание вообще?
Это великая тайна, да. Это великая тайна. Церковные предания все это нам доносит, но не расшифровывает. Не расшифровывает. Здесь удивительные вещи допустимы, что вот как и в жизни человеческой уже нашей такой состояние падения, вот наступает такой момент, когда мы переходим от этого падшего мира, переходим в мир вечный, и там мы уже становимся приходим в состояние неспособности согрешить, неспособны, причем неспособны не по неволе, а по любви, неспособны по любви. Вот это вот удивительно. То есть мы получаем вот это замок против всякой скверны, против всякого порока и согрешения. Это смерть. А в начале, когда Бог сотворил небо и землю, там такого не было, потому что они родились свободные, то есть не родились, я оговорился, были созданы, ангельский мир был создан, он был сотворен в начале сотворил Бог небо и весь ангельский мир. Они были свободны. Но это сейчас отдельная тема, мы уклоняемся. Это не связано с сегодняшним разговором, который я хотел. Вот. И они получили вот эту прививку, и в момент отпадения сатаны остальные, которые остались, они получили вот этот замок любви и несогрешения. Оставшийся ангельский мир во главе с архистратигом, они как бы еще раз пристегнули Богу на верность, и это замкнулось, и они уже получили неспособность пасть и способность к согрешению не по вынужденности, а по свободе любви. Они получили вот эту абсолютную свободу прививкой от падения Деницы и остального бесовского сообщества. Вот эту прививку, если вот так вот образно сказать, они как бы умерли и перешли вот в это состояние уже подлинной, истинной, неразрушимой любви и верности, ангельский мир. А человеку, ему тоже по этому же подобию унаследовать следовало вот эту же участь любовного соединения в вечной жизни с Богом через смерть, через отторжение от этого переменчивого внешнего мира, когда сатана имеет здесь свою долю, и, ну, по пущению Божьему, конечно, как праведному многострадальному Иову, ведь Бог попустил подойти дьяволу и коснуться его. Вот так и нам попускает Господь прикасаться, ну, каждому в меру по его крепости души прикасается, и мы тем самым вырабатываем и получаем свою прививку, свою выковываем верность, совершаем, каемся, опять встаем, опять согрешаем, опять каемся. И постепенно мы должны прийти, если благой человек, он приходит вот в это состояние очищенности, облачения в белые ризы и готовности быть на вечном пире жизни. Вот такая вот схема.
Батюшка, то есть ангелы уже не могут покаяться, да, получается?
Да, они не могут покаяться. В чем их состояние нам знакомо. Очень знакомо нам это состояние. Когда мы согрешим, и где-то внутри ворочается это состояние согрешил, но мы вас выриваем досадой и своим раздражением и раздуванием ноздрей. И говорим, нет, никогда. Мы тем самым сатана уподобляемся. Потому что Бог-то как раз не этого ждет, а Бог ждет смирения. И благо, что проходит время, человек все-таки приходит в разумение, что нужно отбросить эту свою гордыню, сатаноподобную, и прийти все-таки с покаянием. Того только Бог и ждет, покаяние. Не притворство, не оправдание, потому что оправдание у нас всегда готово, оправдание, иначе не мог. Это внезапно, это меня так спровоцировали, а это и так далее, человек оправдывается. Не это, а главное, чтобы я виноват. Да, обстоятельства были там, все такое, но я все-таки виноват. А дьявол и бесы этого не могут произнести. Они уже в такую насыщенность самооправдания и своей гордыни пришли, что уже потому что Бог их отвергнет, они сами не могут. Они не могут. Это счастье.
Ну, Петрушка, а как добиться умения любить, ну, в общем, способности любить?
Способности?
Любить, да. Как ей надо выбрать такое умение?
Ну, здесь прежде всего смирение. Потому что любовь без смирения немыслима. Любовь все терпит. Вот по определению любви, что такое любовь? Она все терпит. Если мы посмотрим составляющие любви, то мы тогда и увидим, что нужно делать, чтобы эту любовь приобрести. Вот открой. Все терпит, всему верит.
Нетерпеливо.
Ну так вот, радость моя, что ж ты спрашиваешь? Нет, я хочу, вот, чтобы научиться любить, но не хочу терпеть.
Я просто хочу
терпеть.
Первое послание к Коринфянам,
13.
Такое есть.
Бога наши честнейшие кривые, славнейшие без сравнения с этим. Без изменения Богу хлопу, что еще воруется тебя величая. Благодарю моих собеседников, дорогих. Благодарю. Бог даст следующего нашего свидания.